Искандерлин, зона 0. Глава 1. Ловушка. Запах технической смазки витал по подземному депо. Его можно было почувствовать не только в ремонтной зоне с брошенными инструментами и висящим электродвигателем на крюке кран-балки. Запах пронизывал собой каждое помещение в этом тупике железной дороги объекта 80. Офицеры во главе с Демченко осторожно осматривали пустующее депо в поисках работающего транспорта. Рельсовый путь разделялся на несколько веток у въезда в депо, позволяя размещаться здесь сразу трем коротким поездам. Сейчас первый путь пустовал, на втором у электровоза отсутствовал агрегат, именно он висел на крюке в ремонтной зоне. Почему поезд, стоявший на третьем пути, не подавал признаков жизни, никто из военных понять не смог. Панель управления не реагировала на нажатие кнопок и движение рычажков. Состав выглядел обесточенным. Полковник Гуров, заместитель командира гарнизона, подошел к Демченко, разглядывавшему подвешенный агрегат. Осмотрели все. Здесь нет ни хрена рабочего. Я и не надеялся. Эту херню без ремонтников мы тоже обратно не засунем, с недовольством в голосе ответил генерал. Продолжаем осмотр, может, найдем какого-нибудь техника, который забился в угол и выжил. Офицеры направились к переходу через пути. Остальной уцелевший командный состав, разбившись на несколько небольших групп, продолжил медленно продвигаться по неизведанной территории административного блока депо. В ряду покинутых наспех кабинетов нашлась одна запертая дверь. Выбив ее, военные оказались в бывшей комнате отдыха, ставшей покойницкой. На побагровевшем диване лежало тело в порванном синем комбинезоне. У тела отсутствовала верхняя часть туловища. Сквозь ошметки плоти от изувеченной головы и до брюха выпирал переломанный позвоночник. Весь пол был залит липким слоем жижи из крови, желчи, содержимого желудков и кишечников. В других частях помещения оказались раскиданы части тел еще нескольких ремонтников в синих комбинезонах. Зловонный запах смерти скрутил животы, и вошедшие поспешили обратно. Выматерившись, подметили, что вентиляционная решетка под потолком отсутствует, а поверхность вокруг зияющего отверстия измазана кровью. Демченко вместе с Гуровым и майором Высокиным, начальником строевого отдела, сосредоточились на поиске документов на поезда, надеялись найти техпаспорт или что-то в этом роде. В одном из кабинетов они обнаружили нечто похожее на картотеку, а спустя полчаса Демченко наткнулся на нужную папку. Схемы, страницы мелкого текста, таблицы, от всего этого в висках у Николая начало неприятно покалывать. Демченко протянул папку Высокину. «Сможешь освоить за 15 минут?» «Дай гляну», — задумчиво протянул майор. По его сморщившемуся лбу и быстро помрачневшему взгляду Демченко понял, что экстернатура отменяется. «Отставить!» «Нахер эти поезда? Всю ночь провозимся, и не пойми, что в итоге своям к утру. А ну-ка собирайте всех, возвращаемся к подъемнику. Он же взорван. Наверх нам никак», — напомнил Гуров. «А нам и не надо наверх. Марш-бросок по тоннелю сделаем». Демченко выхватил у Высокина из рук раскрытую папку и бросил ее на пол. «Все, изба читальня закрыта. К подъемнику». Спустя несколько минут офицерский отряд построился у погрузочной платформы. Строем в строгом смысле слова это не было. Скорее, военные следовали привычке стоять хоть в каком-то мнимом порядке, лишь бы не быть толпой. Демченко споро обрисовал общую картину и план действий. Приказ уйти из депо вызвал у офицеров двойственные чувства. Генерал представлял, о чем они сейчас думают. Каждый понимал, что от залитой кровью комнаты отдыха с расчлененными телами ремонтников лучше держаться подальше. То, что смогло устроить кровавую баню внутри, не нуждалось в выламывании преград на пути и действовало так быстро, что никто не успел открыть дверь и сбежать от неведомого чудовища. Но с другой стороны, подчиненные Николая, скорее всего, представляли себе, что их теперь ждет невеселая прогулка по темному тоннелю подземной железной дороги. Никто из них ранее не был на этих уровнях базы, никто не понимал, куда именно отряд должен добраться, как далеко это место и что ждет их в конце пути. Но путь был один, через непроглядную тьму.